«Диалоги с Генри Сардаряном».
В студии по-прежнему доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Есть телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Там и вопросы можно задавать, и слушать прямой эфир, и в записи программы переслушивать. Есть очень интересное такое... Ну, не всеобъемлющее, но, по крайней мере, претендующее на это заявление экс-премьера Словацкого Яна Черногорского о том, что некоторую ответственность, ну, так я аккуратно выражусь, Запад несет за то, что происходит на Украине. Дело в том, что вот, по мнению господина Черногорского, не смог он ни ментальность понять местных жителей, Запад, ну, Европа, Соединенные Штаты, видимо, коллективный Запад, приоритеты, историю и многое другое. Ну, и приведу цитату, ну, естественно, в переводе. Цитата следующая. «Исторически Украина уже 100 лет образует важнейший плацдарм России. Это опорная часть российского периметра, территория российского влияния». Ну и, Генри, как вы считаете, а такую задачу в принципе кто-то ставил? Ведь раньше, насколько я знаю, кстати, сами американцы жаловались, Советским Союзом занимались очень серьезные специалисты. Были там целые подразделения, институты, отделы, там, департаменты. А потом... В связи с исчезновением СССР как-то этой работе, вот именно аналитической, потому что все-таки речь идет о ядерной стране, уделялось гораздо меньше внимания, и, в общем, она как-то захерела в известной степени. Вот что по этому поводу скажете?
Начиная с того, кто сделал это заявление, нужно понимать, что вот экс-премьер Словакии Черногорский, он один из немногих в действительности здравомыслящих людей в европейской политике, несмотря на то, что он экс-премьер, у него достаточно серьезное реноме, авторитет среди местного населения. Он очень хорошо понимает, о чем он говорит, он абсолютно реалист, и та позиция, которую он выражает, сегодня характерна для очень многих людей, которые в европейской политике работали там в начале 2000-х, в середине 2000-х, и они понимают, чем чреваты те шаги, которыми руководствуется нынешнее руководство многих европейских государств, которые ведут свои страны просто в эту бездну. Но единственное, в чем с ним хочу не согласиться, и вот в вашем вопросе, может сложиться у людей впечатление, что это вот американцы и европейцы не понимали и не понимают, что Украина в действительности важна для России, и поэтому проводили и проводят такую политику. Ровным счетом, наоборот, они прекрасно знают, что Украина критически важна для России.
Именно поэтому... Вопрос последствий. Последствия анализируют кто-то?
Для американцев негативных последствий я пока что существенных, если честно, не вижу.
Для европейцев, они далеко, понятно, да.
Да, для европейцев они смертоносные. А кто их спрашивает? Там, европейское руководство оглядывается только если министр иностранных дел Германии может сказать, что меня не интересуют мои граждане, меня интересует мнение Украины. Ну, как бы пишем «Украина», в уме держим США. Вот их в действительности беспокоит, что в настоящий момент думают американцы насчет их шагов, их той или иной политики. А то, что касается последствий для США, пока что они большей частью достаточно положительные для них. Там и сжиженный газ побольше продаваться будет, и оружие сейчас европейцы будут закупать вместо того, которое отдавали Украине за дармы. И вот мы оказываемся в ситуации, когда их это понимание высокой, высочайшей значимости Украины и наши слушатели должны понимать, что, конечно, эта территория, это население для России имеют критическую важность. Россия не может быть мировой державой, в действительности крупной мировой державой, если в ее составе нет этих территорий и нет этого населения. Это и главный демографический потенциал для нашей страны там сокрыт, и наша граница проходит тогда в центре Европы уже. И в целом становление России как... великой мировой державы неразрывно связано с контролем над этими территориями. Надо отдавать себе в этом отчет. И то, что они все эти годы всячески пытаются спровоцировать Украину на противостояние с Россией, связано не с тем, что они этого не понимают, а как раз с тем, что они прекрасно это понимают и целенаправленно хотят сделать все для того, чтобы вызвать этот конфликт. С их точки зрения, это рационально для их целеполагание. То есть вот у них есть такая цель, чтобы Россия была втянута в бесконечное противостояние, в бесконечный конфликт. Не надо тоже здесь сгущать краски. Их цель не заключается в том, чтобы Украина там захватила Владивосток и на этом положила конец, скажем, существованию России. Речь совершенно не об этом.
До Владивостока еще добраться надо.
Конечно. Речь о том, чтобы Россия была бесконечно все время втянута в противостояние с Украиной, чтобы Россия была вынуждена разрешать бесконечные межэтнические, межрелигиозные конфликты на территории постсоветского пространства, чтобы постоянно была необходимость сосредотачивать свои ресурсы, силы, средства, вооруженные силы и многое-многое другое по всему периметру не то, что своих границ, а по всему периметру Советского Союза бывшего, при этом не обладая экономическим потенциалом Советского Союза, потому что территория больше не входит в состав России. Вот, то есть мы фактически на себя берем ответственность за разрешение конфликтов на территории всего бывшего СССР, а при этом экономикой всего бывшего СССР, территориями всего бывшего СССР, населением всего бывшего СССР мы не обладаем. И это та цель, которую перед собой ставят наши западные оппоненты.
Вы знаете, еще перед Россией тоже есть некоторые стоят перед ней проблемы, вопросы. Ну вот, например, с точки зрения политики. Мы сейчас, конечно, не будем там разбираться в национальном вопросе или там отскребать что-то у кого-то, да, а просто вот, как известно, есть две точки зрения, вот согласно одной, ну, нет никакого украинского народа, это вот часть русского народа, какое-то ответвление, там, южные русские, условно говоря, а другая точка зрения указывает на то, что есть украинский народ, он отдельный, но братский, там, дружественный, единокорневой, если угодно, да, вот с политической точки зрения, и, кстати, это очень многих на Украине отталкивает, что вот мы, дескать, не хотим мы быть русскими, да, вот мы украинцы. Вот с политической точки зрения, что Россия должна сказать? Вот мы одно и то же, или мы все-таки разные, но родственные? Это важная история, на самом деле.
Я очень думаю, важная. Что президент здесь вполне все четко сказал, что русские и украинцы — это один народ. Мы сейчас можем уйти в политико-философские дискуссии.
Ну, да, нет, это на самом деле, тут можно много часов
надо просидеть. Долго говорить, что такое народ, чем это отличается просто от этноса, что такое этнос, как он определяется, обладает ли там, я не знаю, украинский язык признаками абсолютной самостоятельности от русского, и достаточно ли это для того, чтобы установить, что вот люди, говорящие на этом языке, являются отдельной этнической группой. И даже если так, можно ли говорить, что эта отдельная этническая группа образует отдельный народ? Это все очень большие спорные вопросы. Более того, но разграничить на Украине вот, украинцев и русских, это огромная, и ровно так же в России, ну, половина лиц у нас, принимающих эти решения, они этнические, по маме, по папе, по бабушке, дедушке, они украинцы по своему происхождению. Ну, в том смысле, что они родились на Украине, или их родители родом оттуда, у них фамилии заканчиваются, как у украинцев обычно они заканчиваются, но эти люди считают себя русскими, а те русские, которые живут на Украине, они могут себя ассоциировать с украинским государством.
Это очень много, да.
И это все именно по данной причине, это все до такой степени переплетено, смешано и взаимозависимо, что говорить о каком-то, о какой-то возможности такого водораздела, это можно взять и, допустим, я не знаю, таджиков и киргизов разделить таким образом, потому что таджики говорят на, значит, фарси, да, и являются ираноязычным народом, а киргизы являются тюркским народом. Вот здесь труда это не составит никакого. В нашем случае это невозможно практически. И поэтому вот позиция президента с этой точки чрезвычайно важна. Если же мы говорим, что, допустим, украинцы — это отдельный, но братский народ, знаете, я вот честно, слова вроде братский, дружественный...
Ну, это такая условность, уже такая набившая оскомину.
Она очень распространена.
Да, набившая оскомину.
Я думаю, что нам нужно все чаще возвращаться к выступлению президента, которое состоялось в день начала специальной военной операции, когда он абсолютно четко, абсолютно без возможности двойного толкования обозначил, что современная проблема Украины была заложена большевиками. И что до большевиков вот в таком объеме и в таком масштабе проблемы Украины не существовало. Что это мина замедленного действия, которая была и не только там. Вот все те конфликты, которые мы знаем на постсоветском пространстве, являются следствием политики по то укоренению, то перераспределению границ, там, переначерчиванию.
По национальному признаку, вместо признаку, того, чтобы по административному.
Абсолютно.
Да, это
хотя, вот, понимаете, как, если бы речь шла о Швейцарии, где вполне кантоны, исторически да. Да, сложилось, что вот эти общины существуют по различным этническим признакам, их очень легко разделить. Или Бельгии, где там немецкоговорящее население есть, фламандцы и валонцы еще там с ними живут, их очень легко поделить. Но в России не было этого исторического опыта. Россия не развивалась как федеративное государство на протяжении тысячи лет своей истории. И вот попытка искусственным образом очертить эти границы по национальному признаку, еще и специально смешав, намешав их таким образом, чтобы это обязательно привело в какой-то момент к конфликту, она не могла закончиться по-другому. И президент об этом четко сказал. Пытаться искать какие-то там другие трактовки, он же сказал, вот, ребят, ну, эта позиция больше всего била по нам, по России, она меньше всего соответствовала нашим интересам. Но вы даже от нее хотите отказаться. Хотите отказаться, у нас здесь другой опыт. Это опыт Российской империи. Прекрасно. Если вы не согласны с тем, что делали коммунисты, это же вы, Украина, не согласны, вы хотите декоммунизации Украины. У вас законы приняты о том, что Украина должна быть декоммунизирована. Вот все, что сделали коммунисты, это то, что у вас есть. Вот все, чем вы обладаете, вам это все дали коммунисты. Если вы от этого решили отказаться, прекрасно, значит, возвращаемся в славные времена Российской империи, где у вас ничего подобного не было.
Да, история такая штука. А к событиям в Молдавии. Дело в том, что там вот растет этот палаточный городок в Кишиневе. Активист партии ШОР, оппозиционная партия, лидер за границей находится, ибо объявлен международный розыск. Ну, в общем, они хотят стоять до последнего, значит, требуют роспуск парламента, и к правительству претензии, к президенту, и зовут они других оппозиционных лидеров, другие оппозиционные силы присоединиться. Ну и вот, как вы считаете, да, но это связано, как многие эксперты считают, прежде всего с экономикой, с плохим положением дел в стране, ну и с энергетическими всякими вопросами. Но во что это может вылиться, на ваш взгляд? В конечном итоге. Потому что в Молдавии протесты, ну, довольно привычная вещь.
Не просто протесты. В Молдавии были периоды, когда там месяцами не было правительства. Из-за того, что одно свергли, новое избрать не удается. В действительности очень сложная ситуация. Там правительство, которое находится у власти вполне классическим путем, в случае, когда к власти приходят вот такие прозападные, даже прозападные не в смысле их ориентированности на западные политические элиты, а вот что это напрямую воспитанники различных неправительственных организаций, фондов и так далее.
Майя, она же, по-моему, где-то там долгое время находилась за границей. Да, то
есть... ну, там вполне очевидное было противостояние между Дадоном как пророссийским кандидатом и Санду как прозападным.
Дадон последствием, как известно.
Да, почему пророссийским кандидатом был именно Дадон, а не более популярная фигура, это другой вопрос. Потому что вот, если будете говорить с пророссийски настроенными молдаванами, они вам скажут, что у нас огромное количество в действительности успешных, эффективных политических деятелей, настроенных пророссийски, которых почему-то не выдвигают. А вот в случае с Дадоном было заведомо понятно, что он в противостоянии Санду, скорее всего, победу одержать уже не сможет. Но это другой вопрос. Вот здесь Санду на протяжении всего этого времени, она, в общем-то, местами занимала позицию намного более яростно антироссийскую, чем даже отдельно взятые европейские страны. И там, где они предпочитали безадресные какие-то заявления, ну, как, скажем, если не ошибаюсь, в случае как раз Запорожской АЭС, когда делались безадресные призывы прекратить обстрелы, она могла сказать, что это все Россия делает. Mm-hmm. Это вот, это позиция России такая. И на этом фоне, ну, огромные проблемы, я знаю вот от своих коллег из Молдовы, что там большие проблемы и с оплатой энергии со стороны населения, что очень большие сложности возникают. Инфляция огромная просто, и реальная инфляция, которую население на себе чувствует, она очень и очень ощутима. И что самое страшное, что население не видит, что с этим должны бороться, как мне вот коллеги говорят, люди там 24-25 лет без опыта работы, с каким-то не очень внятным образованием, но якобы очень прозрачные борцы с коррупцией, которые пришли честные, чистые и сейчас наведут там порядок. И как выходить с этой ситуации, население не очень понятно. Традиционные политические механизмы не работают. То есть обычно Это недовольство может выплеснуться на муниципальных выборах. Парламент может какую-то позицию проявить. Но так как все это не работает, то страна оказывается затянута в бесконечную пучину внеочередных выборов, протестов, свержения власти, снова выборов, потом опять протестов, опять свержения власти. А, ну, надо понимать, что Молдова сейчас находится рядом с Украиной, и очень важно, что там происходит, кто там находится в руководстве, потому что любая провокация, мы видим, что сейчас очень активно пытаются поджечь по периметру Российской Федерации все конфликты,
да, которые... Там Приднестровье есть.
Там
есть нависающая Румыния.
Да, поэтому здесь, конечно, понятно, что стоит поджечь Приднестровье, у нас там фактически должен будет открыться второй фронт, мы должны будем защитить местное население, и более того, там вот этот военный склад в Колбасной, где самый большой склад в Европе, и кто его будет контролировать, получит очень большое преимущество из противоборствующих сторон. Это тоже надо понимать.
А тут некая кошка очередная пробежала между Польшей и Германией, но вообще это, конечно, такой терминологический, что ли, спор получился. Дело в том, что Олаф Шольц на одном из мероприятий заявил, что не хотел бы, чтобы кто-то, вот я процитирую, рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ. То есть, ну, вроде бы Шольц не хотел бы этого, но в Варшаве это восприняли другим совершенно образом, обратным, да, что вот, так сказать, Германия вроде как, может быть, и подумывает об этом. Но в связи с вопросом о компенсациях, да, которые Варшава требует с Германии, 6,2 триллиона злотых, около 1,3 триллионов долларов, на секундочку, да, такая сумма такая, да?
Хорошие деньги.
Да, да. Ну, в общем, вот эти репарации еще за предыдущие события, за Вторую мировую войну, и требуют глубокого пояснения Варшава от Берлина, что же имел в виду Шольц. Хотя он ничего такого вроде бы и не имел в виду. Вот на самом деле, насколько вот эти противоречия и это желание Варшавы получить сумму в 1,3 триллиона долларов сильно влияют на такие текущие отношения? Ну,
во-первых, удивляться тому, что руководитель Германии не хотел бы, чтобы люди рылись в учебниках истории, не приходится. Потому что в Германии в учебниках истории роль вполне определенная и ни у кого никаких сомнений вызывать не может. То, что касается такой реакции Польши, мы знаем, что в Польше у власти находятся правые, если не сказать ультраправые политические силы, которые настроены достаточно националистически. И таких сил в европейских странах будет становиться все больше. Там, где к власти приходят правые, они начинают противопоставлять себя соседним правым, как правило. То есть проблема европейского консерватизма, он же не по религиозному принципу строится, чаще всего по этническому, национальному. А два консерватора по национальному признаку построить взаимовыгодное сотрудничество могут с трудом. Вот это их отличает от либералов, коммунистов, для которых национальности и этносов не существует, и их объединяет вот их эта общая идейная основа. Консерваторы, как правило, на этом фоне... Ну, представьте, что во Франции и в Германии и там у власти находятся вот такие националисты. Понятно, что первым делом они начнут вспоминать былые свои проблемы, и мы в данном случае сталкиваемся с тем, что Польша, безусловно, показывает нам, что европейские страны едины сейчас только в одном, в своей русофобии. Вот все вместе они ненавидят Россию и русских как группу не только этническую, но и группу по признаку гражданства. То есть сама принадлежность к России. И, кстати, сейчас в Великобритании вообще была введена новая, уникальная в своем роде норма права. Вы можете быть гражданином Великобритании, но если вы родились на территории России, то есть вы этнически каким-то образом связаны с Россией, банк имеет право отказать вам в обслуживании и закрыть ваш банковский счет. Такого нет и не было нигде и никогда.
Есть, правда, сегрегация своего
абсолютная
рода.
Сегрегация. Вот в этом они едины, но во всем остальном стоит им дать волю и возможность для открытого диалога, как наружу всплывают такие исторические обиды, сложности и проблемы, что говорить о реальном единстве Запада, их стремлению к тому, чтобы быть чуть ли не там федеративным государством, сейчас просто смешно. Это, вот, мы понимаем, что это такой, скорее, террариум единомышленников, нет, как это называют.
Слушайте, да, ну, если 5 человек единомышленников окажутся в одном помещении, допустим, в душном, да, я думаю, между ними очень быстро возникнут противоречия, и, а может быть, вражда и ненависть. А слушайте, а вот все-таки относительно вот этого одного триллиона 300 миллиардов долларов, там же Сейм принял резолюцию, Берлин же говорит, что мы все заплатили, мы несем ответственность, да, за Вторую мировую войну, моральную, но денег мы вам больше не должны. А Польша все-таки хочет. Вот эта история, она имеет какое-то продолжение? Ну, то есть они по-серьезному хотят получить эти деньги, поляки? Или это какая-то игра?
Знаете, настолько... Я с трудом верю в то, что, конечно, немцы что-то будут платить полякам сейчас. Это скорее такая удобная переговорная позиция. Мы же часто слышим от центральноевропейских государств, имеется в виду тех государств, которые, собственно, сформировали Европейский Союз, основали его, главных европейских государств, что... Европа там есть двух скоростей, что вот эти страны, которые присоединялись после распада Советского Союза, они в большей степени являются потребителями европейской интеграции, чем донорами, что их взнос несопоставим с тем, что они получают взамен. А Польша решила пойти таким образом и просто шантажировать Германию и говорить о том, что вот в каких-то других вопросах, если нам не будете уступать, мы будем все время поднимать этот вопрос репараций, выплат. Тут же, понимаете, настолько зыбкая основа, на котором стоит вот этот общеевропейский дом. Одно дело, когда его основывали де Гаспери, Шуман и там, значит, другие руководители стран, основательниц Европейского Союза, которые выдвигали такие идеи, что европейский в будущем союз, а тогда союз Европейское объединение угля и стали, это будущая христианская республика, потому что все руководители стран, основательниц Европейского союза, были представителями христианских демократов. У них была консервативная христианская идея, которая должна была быть в основе этого союза. Сегодня в основе этого стоит чисто рыночный капиталистический подход и леволиберальная идеология, которая их изнутри разрушает.
Успеем еще обсудить вот недавний конфликт на киргизско-таджикской границе. Там подводят некие итоги. Ну, погибли десятки человек, сотни домов сожжены, многие люди покинули свое жилье. Еще есть цифры. Их Киргизия приводит на ущерб ее. Киргизии 18 миллионов долларов. Ну, понятно, что главное это люди, но, тем не менее, понятно при этом, что конфликт застарел, периодически вспыхивают там стычки такие вооруженные. На ваш взгляд, ОДКБ чем-то может помочь? Или такие вещи невозможно урегулировать?
Ну, ОДКБ, вот помочь в данной ситуации, это, конечно, сложно ответить, как может ОДКБ помочь в ситуации, когда в конфликте находятся две страны, члены ОДКБ.
Вот, это, вот об этом я поэтому и спрашиваю, да, что вроде бы
под одной крышей. То есть, когда организация должна помочь, да, она может выступить либо в защиту члена своей организации, либо в защиту какой-то страны, которая в целом подверглась нападению. Но когда две страны, которые имеют членство в ОДКБ, находятся в прямом противостоянии друг с другом, здесь, конечно, возникает большой вопрос. Есть такое впечатление, что у ОДКБ скорее... Ну, мы объективно понимаем, что ОДКБ — это Россия. Что, ну, как бы... Вот если не будет в ОДКБ России в какой-то момент, есть ли что-то, что заставит Беларусь, Армению, Киргизию, Казахстан, Таджикистан там находиться в одном военно-политическом союзе? Я очень сильно в этом сомневаюсь. До тех пор, пока там Россия, для них это возможность получать оружие и вооружение по более низким ценам. Для них это возможность задействовать хотя бы какие-то политико-дипломатические каналы для того, чтобы купировать какие-то угрозы. Для них это, в принципе, возможность говорить о том, что они являются частью какой-то системы безопасности. Но в первую очередь этот союз — это союз России и остальных государств, которые туда входят.
Полминутки осталось. Вообще есть пример в истории, когда вот приграничные конфликты, территориальные споры, в общем, были раз и навсегда урегулированы, хотя бы там лет 50 было спокойно. Вот,
ну, Франция и Германия. У них исторически, да, всегда конфликты, в основном из-за отдельных, там, Эльзас, Лотарингия, Ну, они урегулировались в результате европейской интеграции. То есть, когда вы начинаете жить...
Потому что не стало как таковой границы. Как таковой. Это же совершенно. Но вряд ли мы не можем представить это в случае с Киргизией, Таджикистаном,
мне кажется. Советский Союз сумел на какое-то время купировать противостояние между разными регионами именно из-за того, что они были в составе одного государства.
Примеры есть. Ну что же, большое спасибо доктору политических наук, декану факультета управления политики МГИМО, члену Общественной палаты России Генри Сардаряну.
Спасибо. До свидания.
Диалоги с Генри Сардаряном.